Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять и шесть в российской столице. Друзья, это утро на радиостанции «Говорит Москва». Мы начинаем. Сегодня в студии для вас работают Екатерина Родина
и Алексей Ясенев. Доброе утро.
Знаете, впервые такая связка в эфире радиостанции «Говорит Москва». Первый и последний раз в этом году.
Связка чего?
Связка ведущих, я имею в виду. Приветствуем всех еще раз. 28 декабря на календаре. Хочется сказать, что зима все-таки берет свои права. Похолодало немножко.
Да, но, видишь, власти Москвы потратили деньги на уборку снега, и снега действительно нет.
И это
все
хорошо.
Очень хотят
ну и что касается, знаешь, погоды, за окном минус один всего лишь по
минус
ощущениям.
Минус 1,6, почему ты не говоришь, я вижу.
Минус
на
1.
Что ты смотришь, да?
Конкретика,
минус 1,6, ну, конечно.
Ветер есть, северо-восточный, 2 метра в секунду, давление атмосферное 750 миллиметров ртутного столба, ну и влажность 88%.
И дымка есть.
Дымка есть.
Дымка. А еще я тут интересную погоду ты открыл. Тут такие подробности, температура воды, например, плюс 3. А это где температура воды?
В воде.
В каком-нибудь пруду, да?
В Москве-реке.
Хорошо.
Например.
Ладно. Давай тогда, если после погоды, я расскажу про ограничения в центре Москвы, потому что у нас путешествие в Рождество. Об этом мы могли слышать в новостях. Ограничения будут действовать с вечера субботы до 6 января. Связано с проведением этого фестиваля, пешеходными станут Тверская, Маховая улица, Охотный ряд, театральный проезд. И на время народных гуляний, когда мы будем с вами гулять, путешествовать в Рождество, будут закрыты несколько переулков в центре города. На такой продолжительный срок центральные улицы Москвы в дни новогодних праздников перекрывают впервые. Год назад эти же улицы становились пешеходными с 29 декабря по 3 января. В этом году по 6 января можно будет только гулять по этим улицам.
Ну и что касается пробок сейчас, можно сказать одно. Москва фактически едет.
А, это хорошо. Я думала, уже стоит.
Еще не стоит, но уже начинаются мелкие заторы, да, о них, когда они перерастут в серьезные, расскажем немножко
попозже. Да вы сами узнаете, когда
попозже,
будете стоять
да. В принципе, да, надо огласить, как с нами связаться. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Отправляйте свои смски на номер плюс 7-925-8-8-8-8-9-4-8. Ну и телеграм, говорит МСК-бот, подключайтесь. Видим, что уже с нами деревенский парень. Алина пишет: «Доброе утро, нет звука в интернет-вещании». Ну, бывает. А мы, наверное, дадим тему на затравку. Все-таки Новый год близится, да, новогоднее настроение не у всех, но у кого-то уже есть, и пора корпоративов уже постепенно уходит.
И вообще всех людей можно поделить на две части. Ну, во-первых, работающие, не работающие, у кого есть корпоративы, у кого нет корпоративов. А те, у кого есть корпоративы, это обычно те, кто отмечает, кто корпоративы ходит в декабре и кто в январе. В январе часть руководителей считает, что там будет все дешевле, потому что Новый год пройдет, и когда ажиотаж схлынет, то можно меньше деньги отдать за корпоратив. Поэтому те, кто будут еще в январе гулять. Мы вам немного завидуем, потому что мы-то свое отгуляли, да, Леша? Корпоратив у нас был. А в январе, возможно, новая волна. Но поскольку сейчас в разгаре действительно корпоративы, у нас есть и видео с этих самых корпоративов.
Видео выкладываются активно, да, и главное, чтобы если... Главное, это видео некоторым лучше вовремя удалять. Но я сейчас не про следующую персону, потому что официальный представитель МИДа России Мария Захарова разместила на своей странице в Инстаграм видео, на котором она танцует на корпоративе. На кадрах видно, как она танцует твист вместе со своим заместителем, на фоне играют музыканты, ну и подписала видео Захарова следующим образом. ударно работаем, ударно отдыхаем.
Угу. В этом году, значит, твист. До этого официальный представитель МИДа танцевала лезгинку и калинку.
Угу. Вот мы решили...
Я жду танго, честно.
Танго?
Да. А ты?
А ты танцевала на корпоративе нашем? Я не помню, честно говоря.
Вроде было дело, да.
Было дело. Что танцевала? Танго?
Современные танцы.
Современная танго в одиночку?
Нет, современные танцы. Ну, что там, руками дрыгаешь, как обычно. На дискотеке, как я вот помню, ходила в молодости.
В молодости.
С тех пор что-то осталось. Ну и новые тенденции какие-то с клипов подчеркнула. И мне кажется, все так на корпоративах танцуют.
Глаза Нет? боятся, руки делают. И ноги
и
тоже.
И ноги, да, конечно. А какие танцы могут быть на корпоративе? Там как душа ляжет, как ноги, руки как лягут, так и они пойдут в пляс.
Ну, вообще, корпоратив — это тема забавная, когда вначале все сидят, стесняются. А давайте, ребята, в караоке споем, кто-нибудь крикнет изначально, опять же.
Нет. А потом в конце уже не остановишь, да, потом драка за микрофон.
Драка за микрофон, драка за танцпол. Но мы решили поинтересоваться у вас, прошел ли корпоратив вашей компании, вообще любите ли вы корпоративы, ходите на них, не ходите, и поделиться, конечно же, историями, потому что на корпоративах порой происходит всякое.
У меня знакомая тут недавно возмущалась, у них корпоратив за свой счет. Ну, то есть нужно было скидываться там по 2-3 тысячи рублей для того, чтобы пойти на корпоратив. И, кроме того, некоторые сотрудники этого учреждения, учреждение такое государственное, вызывали прямо на работу под вечер дня того человека, который делает прически, делает лицо
стилист.
Женщинам. Ну, парикмахер. Ну, стилист, я не знаю, кто это человек, мейкапер.
Парикмахер делает женщинам лицо, хорошо. Я запомнил эту фразу.
В общем, и за это нужно еще отдать было несколько тысяч, ну, чтобы тебе сделали. А если другим сделают лицо, а ты без лица на корпоративе, ну, как-то неудобно, правда? И всем кудряхи накрутят, а ты без кудрей. Или выпрямят что-то. Вот, поэтому она думала, вот несколько тысяч рублей за это, за другое, за третье, и нет. Но в итоге, конечно, корпоратив состоялся, и это такое принудительное занятие. Как у вас дела обстоят, расскажите нам.
+7 495 73 73 94 и 8, телефон нашего прямого эфира, ждем ваших историй, ждем ваших ответов. Любите ли вы посещать корпоративы вообще? Как вы относитесь к этому событию в жизни вашей организации?
И какие танцы вы там предпочитаете? Потому что мы уже про Захарова рассказывали, ударно работаем, ударно отдыхаем. Ну, мне кажется, у меня лента, вот если Инстаграм открыть, там как раз будут корпоративы. Там будут танцующие, там будут с шампанским, с елками. Это вот лента сейчас пестрит этим самым.
Есть у нас звонок. Доброе утро, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Доброе утро. Нет, ну, после корпоратива, возможно, трудно разговаривать. Лезгинка, калинка, твист. Я вот очень хочу, чтобы Мария Захарова в следующий раз, да, действительно, танго танцевала. И тогда заместитель понадобится по прямому назначению. Правда?
Танго с заместителем.
Ну, танго с заместителем, да. Твист можно же и одной танцевать, правда? Это же не парный танец, а танго парный.
Вот мечта нам пишет: тем, кто ударно работает, тем не до корпоративов.
Тем, кто ударно работает, должен, правда, ударно отдыхать. Ну, ты вот, наверное, тоже так считаешь, правда?
Но мы же ударно работаем.
И отдыхаем ударно?
И ударно отдыхали. Я, кстати, после нашего ударного отдыха вышел на смену.
Ударно работал.
Ударно работал. Прямо на следующий день.
Очень ударно.
Есть у нас еще звонки. Доброе утро, вы в прямом эфире.
Доброе утро. Я думаю, мало у вас будет звонков, потому что те, кто корпоративил, тем не до звонков, а те, кто не корпоративил, рассказать.
Вы знаете, я с вами поспорю, потому что те, кто ходил на корпоратив, им, возможно, снова нужно будет на работу. Я вот сегодня пришла на работу утром, у нас стоит автомат с едой, и мне сказали, что в 6 утра его наполнили едою, то есть там очень много было. Когда я пришла, уже было 8 часов, там было только 3 чизкейка, обратите внимание, никакой еды соленой, абсолютно там рыбы, которую мне описывали, ничего не было. А почему? А потому что в здании голодные люди. А с чего они голодные? И почему они так рано находятся в этом здании? Обычно в автомате есть еда. Я предполагаю, что эти люди, возможно, после каких-то корпоративов вернулись и всю еду съели с этого автомата.
Возможно, эти люди просто не уходили с работы в пятницу.
Да, а почему нет? Нет. А что нам Герман пишет в автосервисах, шиномонтажах?
Летку Енку пляшут.
А что это?
Это танец такой.
Серьезно?
Да.
Ты можешь показать?
Я тебе на следующем корпоративе покажу.
Нет, а сейчас можешь?
Сейчас нет.
А как он выглядит, хотя бы объясни.
Я знаю название, что ты меня перед собой позоришь сейчас. Хочется показаться умным.
Ты так мило уходишь от ответа, понятно. Просто мы с тобой мало знакомы, ясно.
Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Евгений. Я руководитель подразделения в крупной компании. Недавно, буквально позавчера, мы провели корпоратив. Ну, и на самом деле, нужно проводить так, чтобы тебе на следующий день не было стыдно смотреть коллегам в глаза.
Ну, некоторые с вами поспорят и скажут наоборот. Хороший корпоратив — это такой, который на следующий день стыдно на работу выходить.
Да, вот после моего корпоратива бывает такая ситуация, что просто вот я как руководитель, я, естественно, смотрю на поведение сотрудников в состоянии, скажем так, да, воздействия алкоголя, и тогда открывается...
Ну, то есть вы их сковываете? То есть вы до последнего часа, до 4 утра вместе со всеми, и все сидят и боятся что-то дальше сделать, потому что вы смотрите.
Ни в коем случае, наоборот, нет, но я все-таки руководитель, я также отдыхаю с ними, да, также веселюсь. Но в то же время работает, понимаете, все равно ты не можешь отключиться как руководитель от своего вот этого уровня восприятия, да, и ты смотришь, как сотрудники еще коммуницируют в неформальной обстановке, ты делаешь свои анализы.
Ну и были для вас сюрпризы, какие-то открытия? Что вы нового узнали о сотрудниках?
Я еще больше полюбил свой коллектив.
Да.
Были откровения какие-то? Кто-то подходит и говорит, а зарплатку мне поднимите, пожалуйста.
Нет, на самом деле просто было очень много в хорошем смысле признаний в любви, в дружбе. Все на позитиве шло, без пошлости, без разврата, слава богу, все так.
Это знаете, как бывает? Мы самый лучший коллектив. Я работала во многих компаниях, говорят все обычно на корпоративах. Но вот тут я нашла настоящих друзей. Вот здесь такой сплоченный, такой хороший, такой замечательный. Вот нигде такого нет. Все так говорят, да? Да.
Да, именно так и говорят.
Ладно.
Плюс 7-495-73-73-94-8. Телефон нашего прямого эфира. Обсуждаем мы корпоративы.
Да, а я жду лично видео от деревенского парня, который знает этот танец и хочет сейчас нам показать. Я думаю, что он пришлет видео. Ну, потому что как по-другому показать, я не очень понимаю.
72-й нам пишет. Доброе утро, страна. Со снегом всех москвичей и замкадышей.
А?
Да
как?
Есть
какой
снег, что-то.
Где?
С пятницы не работаю и на корпоративы плевать хотел.
Соскребать с газона снег? Где снег?
Вот честно, у меня во дворе есть снег. Его мало.
Сколько?
Ну, чуть-чуть. Миллиметра два. Но он есть. То есть, да, он пока не растаял, все хорошо. Я искренне этому радуюсь, хотя бы по утрам.
Нет, ну можно, конечно, наледь соскребать с машин вот вокруг. И либо с морозилки как-то снег. Я не знаю. Но пока снега нет. Обещали нам синоптики, что к Новому году что-то высыпят, но пока я не вижу этого.
А в моем замкаде, честно скажу, да? Снег есть. Я тебе фотографию потом пришлю.
Угу. На Алтушке прямо сейчас немного метет харьковчанином. Да вы что?
Вот видишь?
А, отлично. Тогда мы ждем, что заметет в хорошем смысле и немного настроение прибавится.
Доброе утро, здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте. Алло.
Алло.
Я по поводу как корпоративов. Алло.
Зовут вас когда? Здрасте.
Меня зовут Олег. Я так сложилось, работал в разных организациях. И могу сказать, что корпоративы, они, конечно, не принудиловка, не обязаловка. Но большинство людей к ним относятся, ну, как к каким-то собраниям, на которые надо идти, чтобы не быть белой вороной. Объясню, почему. Угу. Бывают межличностные отношения, многие со многими, ну, что называется, не хотят ничего праздновать, ну, конфликты по работе или личные. Ну, в общем, как бы я с этим пить не буду, так сказать, вот такая формулировка. Но идти надо, и нельзя подавать вид. И уж тем более начальству говорить, почему вот этому бездельнику прибавили, а я вкалывала за себя и за него, и, значит, это самое, остался на прежней позиции. Поэтому вот то, что я могу судить, большинство людей предпочли бы или в узком кругу, ну, со своими непосредственными сотрудниками, или вообще без этого лучше премию выписали.
Спасибо. Есть такое мнение, что лучше не корпоратив, а премия, потому что все знают, на корпоратив, если за свой счет, то компания какие-то деньги тратит. И, возможно, если эти деньги разделить на всех сотрудников, я не знаю, как это выгодно или нет, но я к тому, что какие компании бывают большие, маленькие, маленькие, большие застолья, корпоративы, но действительно часто встречаю людей, которые говорят, лучше деньгами, а не корпоратив.
Знаешь, лучше бы и того, и другого, если можно без хлеба.
Понятно.
Почему бы и нет? Вот, а так, в принципе, можно поговорить и узнать еще одно мнение. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Доброе утро.
Доброе.
Вот я как раз тот, который не ходит на корпоративы.
Почему?
Именно по той самой причине, что Ну, я, вы знаете, придерживаюсь такой логики. Если коллектив не может собраться выпить в течение года, просто так вот посидеть вечерком, то нечего вот это вот создавать искусственность на Новый год. У меня просто на самом деле такое вот отношение уже ко всем этим мероприятиям. Я считаю, что собираться надо не по поводу, а просто вот когда ты захотел.
Когда душа просит, да?
Совершенно верно. В пятницу хорошо собрались там. Ну вот у нас поэтому именно на кафедре половина коллектива точно так же собралось, те, кто хотели.
Ну, вы понимаете, это мужской взгляд, а женский взгляд, все-таки, когда ходишь каждый день на работу, хочется в какой-то момент прийти нарядной, ну, надеть каблуки, я не знаю, мужчины все понимают или нет, но как-то в другом образе появиться перед коллегами. У женщин, мне кажется, присутствует такая потребность. А вам же приятно, когда вас окружают... Да что ж такое? Лёш, ты поддержишь меня, нет?
Поддержать, то есть ты на работу ходишь не так, как приходишь на корпоратив? Что-то меняется в тебе?
Ну, да. Ну, не во мне конкретно, но вообще в людях, вокруг. Ты, как понимаешь, в неформальной обстановке, в другой, возможно, одежде, с прикрасами ты видишь коллегу и как-то узнаешь с другой стороны человека.
То есть корпоратив для тебя — это прекрасная возможность показать себя. Снова ракурса.
Почему для меня? Нет, я знаю, ну, отчасти для меня, но вообще есть разные... Для чего нужен корпоратив? Вообще вот для чего нужен корпоратив?
Ну как, поесть.
Попить, отметить, пообщаться. Мы с тобой сойдемся, для меня это тоже на первом месте. Но вот для чего? Для руководителя сплотить команду. Ну, как-то корпоративная культура должна быть, да? Корпоративная этика.
Для новичков влиться в коллектив.
Влиться, вот прям хорошее очень слово. Влиться в коллектив, почувствовать настроение праздника, побыть нарядными. Повод показать себя, да. Да, да, да.
Да. А для чего нужен корпоратив именно вам? Сейчас узнаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Виталий. И по поводу корпоратива, такой, знаете, у меня случай из жизни, если можно, 30 секунд буквально. Мы также вот собирались как-то, ну, нехотя, я не знаю, как это называется, вот как мужчина сейчас выступил, да я давно не хожу, да лучше через день, да по пятницам, тоже так бывает. Но у нас в коллективе так не было, тогда мы все только закончили институты, ну, пришла девушка у нас, студентка, работать. Было настолько серенькое, замученное, знаете как, такой а-ля букварчик. Но когда она пришла на корпоратив, так как вы сказали, на каблучках, и как-то вот уже повеселей, она и приоделась, и какой-то был макияж очень хороший. Вы знаете, мы настолько все рот открыли, и почти ровесники были. Ну, в общем, 33 года, она моя жена. Вот корпоратив. Вот ничего так не зацепило, а тут все вместе.
Вот.
Было время поговорить, и как-то поняли друг друга на всю жизнь, я так думаю.
Спасибо, замечательная история. И как можно после таких историй не устраивать корпоративы? Как можно после таких историй игнорировать корпоративы?
Не ходить на них.
Через «не хочу» нужно ходить, конечно. Никогда не знаешь, чем обернется корпоратив.
Тем не менее, Герман пишет, что корпоратив — это одна из форм ярмарки тщеславия.
Угу. Круто, когда корпоратив с фантазией, когда просто пить и плясать — это не гуд, не люблю и не хожу, Кнатка пишет. Ну, да, корпоратив можно по-разному, ведь сейчас можно устроить корпоратив, где будут выступать, я не знаю, музыканты, какие-то конкурсы.
Ну, селебрити.
Несмотря какой бюджет, да, у компании. Раньше корпоратив состоял из 3 сотрудников и каждую пятницу. И еще таксист Алексей пишет, если после корпоратива остался алкоголь, значит, внутри компании что-то не то.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Добрый день, доброе утро.
Доброе.
Всех наступающим.
Угу. И вас.
Вас. Не хочу оставаться в долгу, деревенского парня тоже с наступающим, всем лаком. Вот Алексей напомнил по поводу звезд. Вот я, к сожалению, не был в этом году на корпоративе, может быть, счастье, но о корпоративе могу рассказать. Как-то мне везло, все время начальство устраивало корпоративы на Дармовщинку. И в одном корпоративе, в разрез с афишей коллектив наш лоханулся по поводу того, что замануха была одна, потому что у всех перед Новым годом свои заботы, свои там радости, печали. Но там было указано, что приедет несколько эстрадных известных певичек и певунов.
А по факту?
Когда мы после торжественного собрания по итогам года спустились в банкетный зал, у всех потом было разочарование, что в жанре Александра Пескова, какой-то брутальной внешности молодой человек, начал переодеваться и вульгарно сновать между столами под фонограмму, изображая указанных представителей шоу-бизнеса. Очень было неприятное впечатление. На самом деле, хотя он делал это мастерски, но на самом деле мышцы выдавали его. Видимо, он из фитнеса вообще не вылазил, а демонстрировал таких эпатажных певиц, которые как бы с этим вообще не сопричастны. Поэтому вот такой корпоратив, никакое изобилие алкоголя и, может быть, даже...
Не заставило вас забыть этого мужчину, я поняла. Спасибо вам.
Спасибо большое. Сэкономили, хорошо, смотри, зачем занимать целую кучу звезд, если можно пригласить одного, который...
Спародирует. Да, но главное об этом честно говорить сотрудникам, а то придут люди и потом такие разочарованные, а где, а как, они пришли из-за этого только. Харьковчанин пишет, что у нас не будет корпоратива, у него, в смысле, каждый год делали бесплатно, в этом году решили за деньги, все отказались.
Это, кстати, нормальная история, когда объявляют о том, что корпоратив будет за свой счет, то, опять же, между собойчик начинается, когда, может, мы просто вместе соберемся все равно за свой счет.
Ну, за свой счет, да, тогда получается разделение на компашки, потому что кто-то с кем-то больше общается, и тогда особо корпоратива и не получается.
Еще в целях экономии многие руководители любят проводить корпоративы посреди рабочей недели. Ну, то есть, вот, допустим,
в будний
среда,
день.
Четверг, да, или понедельник еще лучше, чтобы во вторник все после корпоратива выходили на работу.
Нет, ну а что? Обязательно, что ли, до 4 утра? На корпоративе можно и до 12, все успеешь, и домой приехать, и все нормально. Но другое дело, что сейчас, если вы, ну, как бы перемещаетесь по Москве в автомобиле, будь то такси или свой собственный, сейчас очень большие пробки уже. И даже в будний день доехать там 4 километра вам понадобится 40 минут, и возросли тарифы на перевозки, на такси, потому что вечером уехать вам может стать гораздо дороже, чем обычно вы привыкли. Это нужно просто помнить, понимать.
Деревенский парень, Вай, спасибо вам, ребят, передали привет специально. Ну и напоминаю, что обсуждаем мы корпоративы. Есть еще время, чтобы высказать свое мнение.
Вот, кстати, про будний день. Абдулхамид пишет, у нас был скромный корпоратив, во вторник в хорошем ресторане посидели и все. Чем не? Ну, то есть отужинали в хорошем ресторане.
Все держат себя под контролем, опять же, да? Чтобы не было никаких забавных сториз в Инстаграме,
да.
Видео, фото.
Я же говорю, если начальник присутствует, вот как нам звонил наш слушатель, руководитель какой-то организации, то сотрудники будут себя вести что-то наподобие того поведения у них будет, такое, как на работе. Ну, то есть они привыкли, как, если что, там как-то оглядываться на того человека, который стоит рядом или в соседнем кабинете сидит. А если бы руководитель ушел, то, возможно, какая-то другая началась история. Но этого не узнает. Или руководитель потом просто по ленте Инстаграма посмотрит.
Так если руководитель тоже в коллективе? Ну что, он не человек, что при нем все должны сидеть, молчать, жевать салаты?
Нет, он человек, он-то может себе что-то, а вот другие сотрудники... Нет, все бывает, конечно.
Обязаны бояться.
Нет, не обязаны,
сохранять...
но чаще всего лицо.
Лицо.
Которое сделал парикмахер, приехавший заранее.
Отлично. Ну, какие итоги можно подвести по
этой теме?
Да никаких.
В общем, есть люди, у которых был корпоратив, есть люди, у которых будет. Есть те, кто не пошли на корпоратив, потому что дорого сказали им самим скидываться. Есть те, кто доволен, потому что встретили там свою судьбу. А в коллеге никогда не видели женщину, тут она пришла на каблуках, рассказал нам слушатель, и они уже сколько, 33 года вместе, а 33 года назад был корпоратив. Чудеса творятся под Новый год, поэтому ходите на корпоративы.
Вот, кстати, желаю Александр вам. Пишет, в прошлом году несли начальника домой после корпоратива, а ты говоришь...
Ну, видишь, чтобы нести начальника домой, нужно сохранить лицо. Как ты понесешь начальника? Это твоя обязанность до дома доставить.
Ну, берешь.
Еще Сергей напоминает, что Росстат сообщил, население России к 35-му, там, к 36-му году может сократиться, там, на 4 миллиона, но мы об этом немного поговорим чуть позже, правда?
Конечно же. Ну, а сейчас хочется потихоньку подвестись к новостям на радиостанции «Говорит Москва».
Так подводись, не стесняйся.
Дамы, вперед.
Новости.
Продолжается утро на радиостанции «Говорит Москва». По-прежнему здесь Екатерина Родина.
И Алексей Ясенев. Вот смотри, какой у меня синяк.
Это
видишь,
чего?
На ладони. А догадайся.
А, рука-лицо.
Нет,
удивлялась
в смысле?
Часто.
Ну. Нет. Я хлопала в ладоши от радости. Не помню где, но, возможно, на корпоративе.
А,
ладно, вот это отсылка к нашей предыдущей теме.
Но, тем не менее, тему праздников мы продолжим.
Да,
новогодних.
Давай.
Что здесь у нас есть? В Госдуме предложили внести новогодние традиции России в список наследия ЮНЕСКО. Как тебе такое?
Отлично, только конкретизация была, какие именно традиции и что имеется в виду?
Ну, смотри...
Это селедка под шубой, это оливье, это...
Речь идет о таких атрибутах праздника, как салат оливье, раз, селедка под шубой, два, и мимоза, холодец семейный, просмотр фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», изготовление бумажных снежинок, хороводы вокруг елки и многое другое.
Ой, а ты видела эти прекрасные бумажные снежинки из листочков, которые уже израсходованы были?
Где?
Да, в одной из больниц.
В одной из больниц?
Да, в интернете гуляла фотография, и там в поликлинике, боже мой, какая радость. А там вот обычные снежинки, знаешь, как раньше в Советском Союзе делали, такие объемные. Вот они из листочка А4 вырезаются. Ну, А4, вот как мы с тобой распечатали, они полностью там какой-то документ, рецепт. Вот из таких
видел.
Бэушных листочков сделали снежинки и повесили их в поликлинике.
Насколько помню, там были и результаты вроде какие-то
анализов.
Да. И...
Можно было свою снежинку. Можно было вообще результаты анализов выдавать таких снежинках. Это же вообще стартап, я не знаю.
Отличная
в
идея,
Новый
да.
год. Осенью в виде листочков клёна и так далее. Летом я даже не знаю. Летом вообще не ходите на анализы.
Поздравляем вас, нужно положить в стационар. Вот вам снежинка.
Вот вам снежинка, да.
Но так или иначе, мы решили поинтересоваться про новогодние традиции в вашей семье. Что делаете вы на Новый год? Вот, кстати, по поводу снежинок, я когда-то в детстве вырезал все это дело, но у меня получались не снежинки, а какие-то уродцы, честно говоря. Но это все благополучно висело на окнах, возможно, отпугивая Деда
Мороза. Из салфеток я знаю, что снежинки делают. И еще, знаешь, чтобы много не морочиться со снежинками, все-таки их вырезать, да, и для ребенка, мне кажется, ну, для меня, когда я была ребенком, как-то было не очень, было трудно, в общем. Я просто вырезала полоски из цветной бумаги и склеивала.
Колечки.
И делала мишуру, да, колечки. Мне так нравилось.
Мне
и потом
тоже.
Эту мишуру. Эту мишуру можно куда угодно повесить, и это так круто. Вообще не нужно никаких креплений, потому что эти колечки уже можно. И еще я тебе расскажу, у меня была классная новогодняя традиция. Это прям вот, я вспоминаю, у меня ж мурашки по коже, я очень любила Новый год. Я брала... Сейчас есть бон-пари, сосалки.
Угу.
Ну, сосачные конфеты обычные, сосательные. Вот. И раньше они были как пуговки сделаны. Вот, может быть, ты помнишь, с вмятиной внутри?
Угу.
Да? Помнишь, нет?
Я думаю, я понимаю, к чему ты ведешь, потому что бон-пари можно сосать совсем. Ну, то есть она исчезла.
Нет.
А пуговицу нет.
Да нет. Все то же самое, только раньше, сейчас это новомодная упаковка, а раньше была другая, но обычная. И я брала на ниточки каждую, наматывала и на елку вешала. И потом в течение Нового года самого, там, январских дней, я подходила и отрезала ножом, и мне так нравилось. То есть к концу, когда уже елку нужно будет убирать, нужно было съесть все конфеты.
Нормальный тебе лайфхак.
Ну, очень было здорово, и мне
нравилось искать.
А если
конфет очень много, и вот потом все истории, что елка стояла до августа.
И когда, приезжали там какие-то друзья, приходили подружки, я говорила, смотри, ищи, фиолетовые самые вкусные, они виноградные.
Слушай, ну это было в детстве, а сейчас ты что делаешь?
Сейчас я вот думаю продолжить эту традицию,
колбасу.
Знаешь, возобновить. Нет, зачем? Опять
на
конфеты.
Ниточку и тоже подходишь,
да,
отрываешь,
да.
Удобнее. Нет, я говорю, колбасу отрывать.
Но колбаса будет пахнуть.
А смотри, в принципе, можно вообще не заморачиваться, можно купить сосиски. Они уже все скрученные, ну, то есть вот вместо мишуры...
А есть еще разные, ты знаешь, есть футболики-сосиски. Они такие круглые, маленькие, и они в такой в оболочке, как футбольный мячик. И можно, если
подошел
фанат
к елке,
футбола,
откусил, да, и все хорошо.
Ну, подогрел на свечке, конечно.
На гирлянде.
Это как мама-мама, елка горит. Не горит, а сверкает. Мама-мама, шторы сверкают.
Мечта пишет, я делаю снежинки. Но мы, собственно, интересуемся вообще вашей традицией на Новый год. Может быть, кто-то смотрит какой-то определенный фильм, да? Есть, опять же, целая армия людей, которые под бой курантов пишут желания на бумажке, поджигают его, бросают в бокал
тоже
шампанским.
Тоже было такое в детстве.
Выпивают, потом дожевывают то, что не догорело, и считают, что оно все обязательно сбудется.
И нужно было форточку обязательно бенгальским огнем помахать соседу.
Зачем?
В пятиэтажке. Ну, как бы сосед, ты его знаешь, уже практически человек-то не чужой, и нужно было в 12 вот высунуть форточку. У нас форточка была, такие старые окна, не как сейчас модные, можно было бенгальским огнем размахивать.
А если окна выходят куда-то в лес?
Куда в лес? Ну, не живи рядом с лесом. Уходит у него окна. Сделай так, чтобы никуда не ходили.
8-495-73-73-94-8. Звоните нам в прямой эфир. СМС можно отправить по номеру +7 925-88-88-94-8. Ну и телеграм говорит МСК-бот. Подключайтесь к нашему эфиру. Обсуждаем новогодние традиции, потому что в Госдуме предложили внести новогодние традиции России в список наследия ЮНЕСКО.
Хороводы вокруг елки. Хороводы. А что в других странах не. А кто водит хороводы? Это штука на утренниках. Или можно встретить на самых веселых и грустных вечеринках по нашей стране?
Была такая вечеринка. Нет, почему? В новогоднюю ночь, когда выходишь на улицу, на площадях городов постоянно что-то проходит. То есть
серьезно, водят... хороводы прямо вокруг елки?
Вокруг елки, mm-hmm. хороводы. Mm-hmm. Ну, аниматоры.
Здорово, здорово. А оливье у тебя с колбасой или с курицей?
С колбасой. Это стандартный обычный оливье. Я не
с
люблю, когда...
С морковкой или без?
Морковку не люблю, честно.
И сейчас мой последний тест, значит, для тебя, Лёш. С маринованными огурцами, солеными или со свежими?
Только с солеными.
Все, отлично. И майонез, да, или сметана?
Майонез, конечно.
Ну все, у нас это... одинаковое оливье с тобой. Отлично.
Пришли к выводу. Что еще можно вспомнить из традиций, которые люди употребляют, можно так сказать, на Новый год?
Шампанское обязательно, правда? Шампанское именно. Если там какие-то брать алкогольные напитки, то бой курантов, и должно открываться шампанское в это время. Я вспоминаю тоже, перебираю, какие традиции. Мне кажется, то, о чем мы говорим, у всех, у большей части страны, так это или нет. Может быть, наши слушатели еще подскажут какие-то.
Кто-то вот 35-й пишет, субботники. Ну, субботники, мне кажется, это уже 1 или 2 января, когда, знаешь, город нужно убирать.
Mm-hmm.
Когда вот все, как ты любишь, гирлянды вырезанные, снежинки валяются по улицам города, надо их потихонечку куда-то убрать. Доброе утро, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений, Москва. Ну, еще с советских времен так повелось, что мандаринки на Новый год.
Мандарины, да.
Да,
угу. Спасибо. Ну, правда. Мандарины, шампанское, ирония судьбы. Все режут оливье. Особенно вкусно ингредиент есть во время того, когда ты режешь. Поэтому всегда варишь картошки больше, колбасы больше покупаешь. Расход учитывается тот, что ты ешь, пока ты весь этот салат. И завтракаешь ты оливье. И я не знаю, у меня еще была острая морковка.
Корейская.
Да, корейская. Она тоже, мне кажется, уже причастна к таким традициям русским, нет?
У меня, кстати, не было ни разу ее.
Нет, откуда ты знаешь корейскую морковку?
Ну, видел, встречались, бывало в жизни. Слушай, а тебя в детстве приглашали Деда Мороза с Снегурочкой? Вот где надо залезть на табуретку, прочитать стишок?
Мне кажется, это новая тенденция, когда аниматоры пошли, нет?
Не знаю, мне тоже не приглашали, поэтому решил поинтересоваться. Вот у меня было детство без Деда Мороза.
Мне кажется, это вот как раз новомодное что-то, приглашать. А раньше... Ну, за руку возьмет где-нибудь в тюзе Дед Мороз вокруг елки, и все, достаточно.
Хотя на самом деле есть целая куча историй про вот аниматоров, которые ходят по квартирам, так или иначе, в каждой квартире просят сесть за стол, где-то что-то нальют, где-то... И, в общем, последний человек по списку получает уже Деда Мороза, который, ну, готов поделиться всеми подарками, если бы они были.
Ну вот наши мемы про засыпание лицом в салате, про пьяную Снегурочку, пишет Герман. Да, я же помню, мне кажется, историй много, когда Снегурочка и Дед Мороз ходят по квартирам и под конец уже...
Не ходят.
Да, их уже несут. Еще нам пишет слушатель, что кто-то у Челнокова, видимо, у Макса в дневном эфире советовал оливье со скумбрией холодного копчения.
Слушай, а наверное, это вкусно.
Ну, в принципе, соленые, да, с огурцами. И интересно, какие ингредиенты еще поменять другие.
Доброе утро, как вас зовут?
Ребят, доброе утро, деревенский парень.
Доброе.
Здрасте.
Давайте в историю немножко пойдем. Смотрите, эти огни на елку. Вот сейчас вот вспомнил, да, отец, помню, делал провода, а мы сидели с сестрой лампочки красили в разный цвет. Это первое. Потом... степлеры, помните, раньше были, дырки пробивали?
Да, это не степлер,
дырокол. Вот это у нас был дождик. Да, дырокол. Вот это был дождик у нас. Потом вата. Ну, что-то прямо, а сейчас-то вообще все прямо светодиодные, не светодиодные. Ну, я не знаю, раньше было интереснее. На елку, я помню, всегда и риски вешали, и какие-нибудь сосульки. Ну, конфетки.
Да, помните? Конечно.
Вот, все, 31-го заканчивается, уже сестра полезет, уже нету, я все съел, и наоборот.
А внизу еще вату клали под елку,
вату,
да?
Вату, да, Дед Мороз, у меня еще где-то валяется Дед Мороз старый.
Ватные, знаете, да, и Снегурочки, ватные, тоже Советского Союза. Да. И еще вот советские игрушки такие из стекла, они очень красивые и тоже повторяются у многих.
Там и морковки были, и что только не было.
Зайчики.
И еще, ребят, вот вы говорите там соленые. Не, я вот помню, я вчера Евгений говорил, родители всегда бегали, но всегда были мандарины. Не знаю, где они их искали, где они их выращивали, где находили. Мандарины и огурцы свежие. Вы знаете, как они пахли?
Не
вот
знаю.
Это вот у меня вот это вот прям вот Новый год. Сейчас они не так пахнут.
А закрутки, соленые помидоры, соленые огурцы домашнего приготовления.
Это было все. Это, конечно, все домашнее, все это.
А вот морковка по-корейски была у вас?
Откуда вы, что мы? Нет.
На базаре-то? Нет? Не покупали?
Не было тогда. Ну вот я пацаном вспоминаю себя, да, там до какого возраста? До 14, наверное, до 15. Не было какой морковки.
А, ну, наверное, чуть позже появилась эта морковка.
Она позже появилась, да. Но вот огурцы постоянно свежие. Если свежих огурцов нет в салате, в оливье, все. Ну, запах, я вам, ребят, скажу, какой стоял.
Да я представляю. У нас тут бывает на работу принесут один огурец. И так пахнет.
Ребят, спасибо вам.
Вам спасибо, с наступающим. Конечно. Любаша еще пишет, что сладкие детские подарки, мультфильм про Умку и ну погоди. Да, и сладкие детские подарки, действительно, там же конфеты были. И вот ты все это разбираешь.
Причем в детстве это не так ощущается, как уже во взрослой жизни. Потому что в детстве главный подарок. Ну, то есть подарок, игрушка там или еще что-то, да, и конфеты уходят на второй план. А вот сейчас уже, ну и ладно,
а
ну,
подарили наоборот.
Что-то. Главное, конфеты любила всегда.
А, я не любила, но просто я не знала, мне кажется, другого подарка не было. Всегда, если подарок, то он был такой конфетный.
А как же что-то существенное?
А существенное, я помню, киндер-сюрпризы только тогда появились, бегемотики, вот что-то такое, коллекцию мы собирали, какие-то такие представления у меня.
Новый год в Катерины Родины, киндер-сюрприз, корейская морковь и маринованные огурцы в салате.
И еще сосательные конфеты на нитках.
Доброе утро, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Белорус. Я вот хочу сказать про елочку в Советском Союзе. Я вырос на территории Белорусской ССР, и там не было вот таких искусственных елок, как здесь, в Москве. И елки были... Скажи, что...
Алло. Пропадаете, да?
А, да, я говорю, елки были все натуральные. То есть каждый шел себе и вырубал. Там в Беларуси так устроено, что ты 30 шагов прошел и елочку вырубил. И каждый вырубал себе елочку. Но вот этот лесной надзор, он настолько строго посмотрел за этим. То есть одна на руках должна быть. И не более 120 сантиметров. Причем кончик обкусить, скажем, откусить и сказать, что у меня 120 сантиметров, это не годится. Штрафы какие-то сумасшедшие были, рублей 20 стоит. Ну, это пятая часть зарплаты. Вот. И так вот сделать, например, что ты вышел с книжкой маленьким, да, ему елку и себе елку. Нет, это тоже не как говорится, не канает, не проходит. Тоже. И поэтому люди настолько бережно относились к природе, вот к этим елкам. Но там вообще культивируется всегда... в советскую власть, всегда было очень бережное отношение к природе. Ну, вот такие воспоминания.
А сейчас у вас елка какая стоит? Искусственная или
настоящая? Сейчас настоящая. Я купил, не буду говорить, называется супермаркета, чтобы без рекламы. Там горшок такой, и в ней елка растет. Но она не совсем елка, она как бы сосна, ну, сосна. Но она за елку сошла, и она живая. Я вот ее каждый день опрыскиваю холодной водой ледяной. Там поливаю, и, ну, надеюсь, высадить. Еще где-нибудь там в нашем лесопарке недалеко. Прикольно же будет, да, вот так вот вырастет, и потом я табличку повешу, значит, эту елочку посадил такой-то. Если удастся, конечно, потому что они больно хрупкие, эти, больно слабенькие.
Да, спасибо. Я часто слышу, что елку пытаются потом посадить где-то, покупают. Но мне кажется, не могу за всех говорить, но я помню, что в детстве у всех были искусственные елки.
У меня до сих пор искусственные, да.
И у меня тоже, ну, конечно, до сих пор не та, но другая, но все равно искусственная. Но сейчас хуже по качеству стали, сейчас буду бурчать.
Не знаю, у меня хорошая. Хорошая, пушистая, искусственная. Не знаю, сколько стоила, не помню точнее, но она уже пятый
год
живет.
После нее она как живая, не сыпется ничего с нее?
Не сыпется, все хорошо. С нее кот сыпется периодически, но это уже другая история. Вот, а что касается, если вот так высаживать, действительно, можно так со временем за несколько лет уже и пол леса посадить.
Да, но если приживется, не у всех. И не всегда. Надо знать, знаешь, такие моменты. Новогодняя елка в Лужниках, пишет мечта. Да, и вообще есть любители отмечать Новый год на улице. Или отметил и вышел на какую-нибудь центральную площадь города. Либо в Москве, либо в каком-то другом городе, если живешь. Там обязательно какие-то гуляния. Фейерверки!
Конечно,
хлопушки!
Же.
Это же тоже незаменимый атрибут.
Ровно в 12 часов ночи начинаются взрывы по всему городу.
И да, да,
вот опять же, да, вот кот, кстати, приходит в этом плане в недоумение, не понимает, что
происходит. И прячется. И тогда елку можно...
Доброе утро, здравствуйте. Вы в прямом эфире.
Убавьте радио, пожалуйста. Да, доброе утро.
Доброе утро, мои хорошие. Программку вашу очень люблю. Радио жду и днем, и ночью. Ночью не спится, включаю.
Спасибо.
А Новый год я вспоминаю, мои хорошие. Мне уже много лет, 80. И я вспоминаю нашу елочку. Она была натуральной, но вся из наших игрушек. Склеены в самолетики, разные кораблики, разные цветочки. Раскрашивали карандашами. Но радости было до предела, мои лапоньки. Я очень люблю в вашей программе, я еще вам скажу, мои родные песни.
Ага, спасибо большое вам, хорошего Нового года, с наступающим. Да, настроение, елки, почему все любят елки? Почему на каждом у нас перекрестке в Москве елки ставят? Чтобы настроение поднять всем.
Поднялось за последние месяцы?
Мне главное обращать внимание, потому что я забываю обращать внимание на эти елки вокруг. Ну, как бы глаза немного поднимать. Но сейчас это трудно, потому что скользко, и все время у тебя взор направлен на ноги, чтобы как бы не упасть. Поэтому я елку красоты не вижу. Сейчас, если снег выпадет, то можно будет так медленно идти, все равно быстро не получится.
Тебе надо, знаешь, навигатор установить, лично Екатерину, поднимите глаза, елка через 3 километра. Ну, кстати, мне интересно стало, а сейчас дети в школах, в детских садах вообще вырезают игрушки? Вообще, насколько это сейчас популярные.
Вырезают игрушки.
Вырезают ли? Ну, снежинки, да, гирлянды.
Да, у меня сын приносит мышки за хвостики.
Мышки за хвостики.
Ну, такие, из бумаги. И различные атрибуты на елку, которые можно, да, этим занимаются. И это так мило, это так забавно, потому что те родители, которые за ними приходят, они берут это все в руки, и прям я вижу взгляд умиления, потому что они вспоминают то, как они этим занимались, когда сами были маленькие.
Ну, кстати, у меня остались даже игрушки, которые я делал в детстве, и целый такой...
Серьезно?
Да, серьезно. У меня есть такой целый чемодан, где остались советские старые игрушки, которые еще там от бабушек, от дедушек. И периодически, да, они появляются на елке в одной компании с новомодными, новоприобретенными елочными игрушками.
А ты покупаешь сейчас елочные игрушки?
Я нет, мне больше дарят.
Просто я еще хотела наших слушателей спросить: есть, опять же, категории какие-то такие очень дешевые, которые можно каждый год. Я знаю, знаешь, людей, которые эти шарики покупают. Сегодня у меня будет фиолетовая елка, завтра, в следующем году у меня будет в золотистых тонах. И можно понакупить там, я не знаю, по 100 рублей пластмассовые шарики, которые выглядят хорошо. Хорошо, но ты смотришь, они там плохого качества, но это не игрушка, это фактически одноразовая игрушка, как шарик на елку. А есть те, что стоят совсем дорого, ну, как-то расписные, ручная роспись из стекла, и те, что просто стоят каких-то денег. И вот их можно покупать, дарить друг другу и так далее. Но это уже другая категория, они уже не пластиковые, и их можно каждый год оставлять, ну, то есть вешать. У тебя какие игрушки дома?
У меня игрушки как раз вот... про которые ты говоришь, подарочные, дорогие, хорошие. Ну, потому что сам не покупаю, опять же говорю. Сам я никогда не потрачу деньги на стеклянный шарик.
А значит, Лёша, у тебя должны быть 12 персонажей символов года. Потому что если человек дарит игрушку, наверняка он дарит ее символом. Нет? Тогда должны и мыши висеть, и тигры, и что там, собаки, быки.
Слоны, наконец.
Год слона?
Ну, это я вот просто... Ты животные перечисляешь, я решил просто тебя поддержать. Я в курсе, что слонов в новом году не бывает.
Фонарики из цветной бумаги, вспоминает деревенский парень.
Доброе утро. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Лина. Я хотела рассказать вам... Я живу около Лосиного острова, и эти фейерверки и выстрелы, и хлопушки, вот о которых мы так радостно говорим, они губят животных в лесу. птички, маленькие птички, так просто трупики потом находят, вот первого числа гуляя. Эту тему, вот поднять бы ее.
К сожалению, мы некомпетентны вот сейчас, по крайней мере, я конкретно. Есть ли какая-то прямая связь, ну и от чего гибнут, и сколько, в каком количестве, то есть и не могу вам сказать. Во-первых, в лесу же нельзя делать фейерверки, да,
и
это запрещено.
МЧС советует фейерверки запускать в строго отведенных местах.
Для этого местах, где птичек не бывает, казалось бы.
Потому что если фейерверк запустить даже во дворе своего дома, можно, не дай бог...
Попасть в балкон кому-нибудь.
Форточку, да, и там уже...
А по поводу шума, это же всем не угодишь. У тебя сосед хочет отмечать праздник, а, например, у вас в семье двухмесячный малыш. Ну, ладно, два месяца там, ну, полугодовалый, который уже слышит в полном объеме, при этом ночью, если разбудить, все, ночь бессонная. Ну, а куда деваться? Все мы живем, я не знаю, наша страна, большое общежитие. Ну, у кого-то праздник, надо приспосабливаться.
На новогоднюю ночь это такое время, когда, мне кажется, нужно просто смириться. Ничего ты с этим не сделаешь. Хлопки и взрывы будут слышны постоянно,
до самого
утра. И даже, можно сказать, до 8 января внезапно будут появляться где-то огни в небе.
Отголоски, да.
Отголоски Нового года, так как страна у нас гуляет с размахом.
Очень люблю прозрачные шарики, шишки, домики. Точно, мечта, вы мне напомнили эти игрушки. Раньше советские игрушки домики были, шишки обязательно, и прозрачные сосульки. Сосульки разной формы. Вот серебряные, золотые или просто прозрачные.
У меня такие до сих пор дома есть.
Да.
Кстати, домиков нет, а вот мышки, шишки и сосульки есть. Доброе утро, вы в прямом эфире.
Доброе утро, родное радио. Вот как в фильме «Любовь и голуби», там, значит, говорится, а в наше время... Значит, колючую проволочку натягивали и мины подвешивали. Так здесь, конечно, юмор черный, но вот в наше время из папье-маше были игрушки. Такие совы всякие, значит,
совы.
Медведи, они были плоские и покрыты краской, ну, серебрянкой такой.
Угу.
Вот. Ну, в общем-то... В то время были, конечно, и Деда Мороза под елкой были, и ватой, ватой снизу елку, значит, обвязывали, такая вата была.
Да, а вы помните у этого Деда Мороза, какой посох был, из чего, помните?
Нет, конечно, не помню, но это были...
Это просто палочка была, и часто это была обычная палочка, веточка с дерева. Спасибо большое. Почему-то я вспомнила. Представляешь, Дед Мороз такой фабричный, ну, из ваты, такой тоже покрытый сверху слоем. Не дай бог его продырять, потому что вата будет торчать. Вот, и он держал посох, палочка деревянная.
Совсем немного времени у нас осталось. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, Москва. Вот в отношении пищи, которая на Новый год принимается, могу сказать, что...
Как вы сейчас строго, да. Угу.
Могу сказать тем слушателям, которые считают, что им есть так же, ну, так же, как и мне, есть в чем развивать человечность в себе. Можно вполне заменить колбасу, мясо на, например, веганскую колбасу, вот, которая не содержит животных в своем составе. Вкус...
Вы считаете, что это человечность?
Я считаю, что это... Шаг к человечности, да, один из шагов.
Спасибо, но это очень спорный шаг. Давайте мы не будем сейчас углубляться, еще пропагандировать вегетарианство и так далее. Это каждый для себя решает, но мы не можем запрещать другим есть мясо. Тем более, что всегда люди его ели. Ну что тут? Не буду я об этом.
Радикальная Екатерина Родина в прямом эфире.
Бархатная цветная бумага, деревенский парень тут вспоминает. Мы с тобой, Леша, вот говорим, а что в ЮНЕСКО-то мы будем, вот какие традиции в список наследия ЮНЕСКО? То, что предложено. Я предлагаю еще вот сосательные конфеты и ириски на ниточке.
Ну и, конечно же, нашу гирлянду, да, которая из колечек
вот, да,
склеенных.
Разноцветных. И конфетти из дракола. С помощью дракола из цветной бумаги.
Это сколько же времени надо потратить, чтобы наделать?
А там же быстро. Тын-тын-тын-тын-тын, щелкаешь и все. И потом у тебя такая дырявая бумажка, тоже интересно наблюдать за ней.
А потом что? А, просто на елку.
Нет, можно... А, ну да, можно посыпать этим конфетти ту вату, которую ты обматываешь. Елку внизу. Почему нет?
Сейчас, кстати, есть еще искусственный снег, которым можно залить всю квартиру.
Не знаю.
Баллончики. Ладно, я тебе расскажу подробнее за эфиром, что это такое. Но...
Я знаю, что это такое. Ну, в общем, мы что, до чего договорились? Будем включать в ЮНЕСКО?
Будем, включим, все. А сейчас включим новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов и шесть минут в российской столице. Это утро на радиостанции «Говорит Москва», радиостанция, которая говорит вашими голосами. Здесь с вами Екатерина Родина.
И Алексей Ясенев. Доброе утро.
У нас сегодня такой своеобразный новогодний эфир наметился. Все темы связаны так или иначе с Новым годом. До сих пор люди пишут нам про новогодние традиции, про шарики, игрушки.
Прищепки, точно! Игрушки на веревочках и прищепках были. Домики, Деды Морозы, морковки, звездочки, прищепки.
Дождики, самодельные снежинки.
А дождь, ты помнишь, серебряный такой, ярко-серебряный, такой длинный, большой?
Конечно. Когда кот с ним бегает по всей квартире, тоже прекрасно помню.
У меня не было кота в тот период, когда был дождь. Либо дождь, либо кот.
Либо дождь, либо и кот. Другого не дано. Ну, слушай, давай-ка мы немножко внесем серьезного.
Сказка «Морозко». Посмотрите, получайте удовольствие, Любаша. А что там у нас с «Морозкой»-то было? Мы с тобой в новостях? Что там в «Морозке»-то нашли?
Что в «Морозке» нашли?
В «Морозке» нашли что-то запрещенное. Ну что, ведет себя эта девочка из «Морозка» не так, как надобно женщине. Она говорит, холодно тебе? Она, нет, не холодно. Почему? Потому что она боится признаться в том, что по-настоящему ей холодно. То есть это пропаганда такого, знаете, поведения женщины, когда она должна подчиняться, не говорить правду, все время обманывать, лишь бы другим было хорошо, а себе плохо.
Ишь ты как?
Ну, это не я. Это вот, пожалуйста, Google, там Яндекс, посмотрите, просто в новостной сфере вот такое вот проморозка. Вообще, старые сказки.
Там же альтернатива тоже есть.
Какая?
Ты что, старый? Не видишь, околела я. Морозка, вторая, сестра, сводная.
Точно, это две крайности. Но это самое, все хотят быть похожи на положительную героиню, которая была вот как раз положительной. То есть ее образ, он как это, героизируется и выставляется там на пьедестал. А вот она такая зажатая вся и не может слова сказать.
Ну вот, кстати, ты знаешь, психологи говорят о том, что с возрастом люди начинают ассоциировать себя больше с отрицательными персонажами.
Правильно.
Вот сейчас, если взять сказку «Морозко», с кем ты себя ассоциируешь?
Вообще ни с кем.
Вообще ни с кем, абсолютно.
Нет, ни с кем. С матерью, наверное, их. Этих. Ну ладно. Смотри, что там, конфетти, торчащие из кота, превращает его в хлопушку, мишура и дождик. Ну, нашим слушателям очень понравилось, и мы очень с вами ностальгируем по тем временам, когда можно что-то вспомнить, вы знаете, когда вот нет повода вспомнить, да, было что-то такое, и когда появляется повод, когда кто-то за такие якори тебе пробуждает в твоем мозгу, и ты какие-то картины у тебя начинают всплывать, это очень так приятно, и какие-то такие новые ощущения. Ну что, пойдем дальше, Лёш?
Едем далее. Тема у нас следующая, тоже новогодняя, но уже более серьезная. Почти половина граждан России назвали 2019 год трудным годом для страны. Аналогичное мнение в прошлом году также придерживались его 43% жителей. Такие результаты опубликовал ВЦИОМ. 15 респондентов назвали год очень тяжелым, 3 сочла его в целом хорошим и лишь 4% удачным.
Леш, ну вот когда тебя спрашивают, для страны это какой год был, ты действительно думаешь о стране или ты все равно на свою жизнь проецируешь?
Конечно же, через свою жизнь.
Ну, и мне кажется, когда спрашивают, вот какой год для страны был трудный или нет, все равно ты говоришь про свой год, потому что ты как частичка этой страны, как гражданин, житель там, Москвы, другого города. И это означает фактически, да, что 40, сколько, почти половина процентов тех, кого спрашивали, считают, что для них был трудный год. Это же как, это плохо или хорошо, я не знаю.
Ну, надо оценивать себя, то есть, ну, я не скажу, что у меня год был трудный. наверное.
Понятно. Ты в каких 4%, знаешь, ты очень удачный. Ты в 4%
вошел. Я нейтрал, знаешь, такой. Мало того, здесь еще и школьники в Госдуме тему итогового сочинения взяли как «Надежды и отчаяние». И назвали ее индикатором поколения.
А, то есть большинство выбрали именно это. А там
почти
были...
40%.
А ты не знаешь, там на выбор были какие-то там радости, предвкушения или что-то там, оптимизм и удача, восторг и...
Может быть, и были,
надежда.
Но огласки получила именно тема «Надежда и отчаяние». Мы решили...
Чего больше? Давай проведем голосование. Чего больше в нас, надежда или отчаяние? Вот прямо так и просится. Пока Леша думает, тыкает, как там голосование провести и что сделать, да, мы поможем. В общем, надежда... Надежда или отчаяние? Мы сейчас проведем голосование, просто не спрашивайте нас, какой, про контекст. Просто контекст.
К чему это все вообще было задумано?
Контекста нет, просто голосование. Мы вас спрашиваем в эту минуту, в эту секунду, надежда или отчаяние? И у вас есть только один вариант.
Итак,
выбрать из двух.
8-495-134-21-35 надежда, 8-495-134-21-36 отчаяние.
А пока вы голосуете, я хочу вам напомнить, что мэр Москвы Сергей Собянин накануне назвал этот год, текущий 2019, самым удачным для Москвы за последние 5-10 лет. Поэтому, если вы живете в Москве, возможно, ваш год не самый трудный. Конечно, он с позиции инвестиций, потому что инвестиции вообще в Москву увеличились по сравнению с предыдущим годом, 18-м, на 11%, и достигли там каких-то триллионов, ну, в общем, там каких-то астрономических, говорит Собянин, я прямо его цитирую, сумм. Я к тому, что вот его позиция, его мнение, что последний год в Москве, он лучший за последние 5-10 лет. Вы можете согласиться или можете оспорить, я не знаю, но вот такая позиция есть. И у нас идет голосование, напомню, 134-21. Что там?
Да, 134-21-35.
У меня на автомате.
Правда. Это надежда?
Yes.
134-21-36.
Это отчаяние.
Доброе утро, хочу сказать слушателю. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Доброе утро, Руслан Красногорск. Но я вот со своей колокольни могу сказать, да, в этом году с апреля месяца активность населения ускорилась, и экономически очень лучше стало, чем предыдущие 5 лет. В этом согласен. Курс
а вы почувствовали доллара. Это на себе?
Да, почувствовал. Я вот работаю уже со 2 января, то есть отказался от праздника, потому что заказы на 3 января и пошли.
То есть спрос. Ну, вы в какой сфере работаете? Да.
Да, занимаюсь вентиляцией, кондиционированием, и вот сейчас люди кондиционеры стали это покупать активно, потому что деньги появились. Раньше откладывали, ну, кондиционер на последний, и вообще отказывались.
А скажите, у вас зимой, наверное, цены ниже, да, чем летом, поэтому все
зима ходят. Теплая сейчас.
Нет, сейчас такого нет. Цены адекватные круглый год, и климатические...
А я думала, шубу летом все-таки надо.
...дорожает 1 марта. То есть цены остаются еще прошлого года, но цены не падают. Это может, ну, могут кто-то сказать, что со скидками, но...
Я поняла, то есть из ваших слов я сделала вывод, что покупка кондиционера – это как успех, показатель успеха. То есть люди, если у них появляются лишние деньги, они-то покупают кондиционер, потому что если денег прям вот, ну, их нет...
Да, вот
сойдет и форточка.
Сойдет и вентилятор. Спасибо, спасибо большое. Вот почему бы и нет. Вот видишь, одно доказательство мы уже нашли. Кондиционеры вы покупаете. Может быть, наши слушатели, да?
Я сейчас ощутил себя неуспешным.
Почему?
У меня нет кондиционера.
А хотелось бы, да?
Наверное, да. Но учитывая, что зима у нас, видишь, теплая.
Ну, ты знаешь,
выдалась,
зимой...
он понадобится. Тем более, видишь, люди со 2 января уже заказывают себе кондиционеры.
Но кондиционеры уже современные. Они и холод греют. Это знаешь, как удобно.
Два
очень.
В одном, и кондиционер, и обогреватель.
И обогреватель, да, поэтому тут независимо от отопления можно жить.
Мечта пишет, у меня всегда надежда, я как лягушка в банке с молоком лапками двигаю.
Ну и не взбили до сих пор сметану, сливки, мечта? Что у вас получилось из этого? Есть какие-то итоги предварительные? Идет голосование, 134-21-35, надежда, 134-21-36. Отчаяние.
Ну и мы собираем ваше мнение в прямом эфире. Каким год этот был для вас? Плюс 7-495-73-73-94 и 8. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, Любаша, Подмосковье. Ну, для меня год этот очень тяжелый. Были очень потери родных и близких людей. Вот. Ну и, конечно же, Сергей Доренко, который нас тоже покинул, к сожалению. Вот. Ну и в финансовом плане нам государство добавило 300 рублей. Вот.
Но добавило же?
Ну, добавило. Вот там то, что предыдущий слушатель говорит, что у нас в экономическом плане все замечательно. Ну, пусть поработает в бюджете. Посмотрим.
Да, но он, видите, в коммерции, он кондиционерами торгует. Спасибо.
Спасибо. Ну, опять же, видишь, сколько людей, столько и мнений. Деревенский парень пишет, все хуже и хуже. Год?
А, ну, видимо, видишь, ну, мы же собираем частные мнения. Конечно, для кого-то одно, для кого-то другое. И более того, надежда или отчаяние. Так мы сформулировали вопрос. Потому что это такой индикатор конца этого года, да? А наши слушатели все знают или стоит напомнить вот про эту надежду и отчаяние? Как ты думаешь?
Давай, расскажи-ка.
А, давай расскажем. Эту тему выбрало большинство школьников, почти 40%. И в интервью радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов отметил, что это сигнал для всей системы образования. Говорит, индикатор того, что происходит в обществе на уровне поколения, очень важный для системы образования, культуры, для соцсферы. У ребят есть надежда. У ребят в этом возрасте, сколько, 16-17 лет, есть надежда, но и тема отчаяния тоже присутствует. Я не знаю, может быть, есть какая-то примесь, это я уже от себя говорю, ну, как бы подросткового такого пессимизма, там же разные настроения бывают в подростковом возрасте. Ну, вот видите, специалисты в области образования, когда итоги подводят, они, если тему для сочинения школьник выбирает надежды и отчаяние 40%, то это, наверное, о чем-то говорит.
Доброе утро, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Я вот хотел сказать, знаете, вот мэр Москвы, по-моему, должен жить в Москве, а не в Подмосковье. Вот это мое личное мнение. Поэтому как он знает, какая обстановка? Ну, то, что ему докладывают, понимаете, а докладывать может...
Нет,
ну,
во-первых, он в Москве бывает, во-вторых, нигде не прописано.
Бывает, он живет, то нет. Он, кстати, я не знаю, как часто он бывает.
Ну, вот видите, вы не знаете, и мы с вами не знаем, как мы можем делать выводы. Поэтому я вот даже не знаю. Про Москву хотите еще? Хотите? Я расскажу. Леш, а ты гуманитарий или физмат?
Я гуманитарий, чистый при этом. Я родился в семье физматов. Но потом что-то пошло не так.
Что-то пошло не так. Бабушку, наверное.
Может быть.
Я просто про цифры сейчас. Я очень люблю цифры. Я как бы...
ты физмат.
Я антигуманитарий, да. И вот сколько Москва потратит на празднование Нового года в 2019 году? Так. Накануне стали известны эти цифры. Так вот, все в миллионах рублей, в миллионах исчисляется. Катки. 824 миллиона 900 тысяч рублей. Это почти 1 миллиард рублей на катки. В Москве. Дальше оформление новогодней елки. Это вот, чтобы вы могли видеть красоту и поднимать себе настроение. 561, ладно, буду округлять, давай. 562 миллиона рублей. 304 миллиона рублей, чуть больше, там, концерты, ярмарки, народные гуляния. И 35 миллионов рублей – это фейерверки. Совсем ничтожная сумма, да, по сравнению с катками. 20 миллионов рублей – это подарки. А РБК – это источник этой информации, и вообще на нарядные катки город потратил больше 800 миллионов рублей, и Новый год обойдется почти в миллиард. Это посчитал РБК на основе данных портала госзакупок. И, кстати, если сравнивать с прошлым годом, то это на 12% всего лишь больше, чем потратили московские власти в 2018 году на празднование 19-го.
Вот мне интересно, катки.
Да.
Вот сейчас.
Да.
Когда на улице фактически плюс. Ну, изредка бывает минус один, минус два. Насколько они популярны? Нет, ладно, настолько, насколько они устойчивы.
Насколько они существуют, настолько они популярны.
На поверхности Москвы, да. Насколько каток не бассейн?
Ты знаешь, у нас есть... Ну ладно, не буду я долго подводиться. В общем, у меня знакомая пишет с утра, говорит, так забавно, еду в метро на работу. А там же информационные рекламы, экраны установлены с какой-то такой развлекательной информацией в вагонах. И там говорят, мы вам посоветуем, ну там какие-то такие анимации, как провести эти выходные. Возьмите плюшки, санки, коньки и вперед! Зима на улице! И она говорит, а как-то актуализировать можно было эту информацию? Ну, то есть там как бы советы, как увеличить свою физическую активность, ну, то есть как не сидеть дома, чем заняться зимой. Вот такие советы транслируются, по ее словам, сейчас в метро.
Вот знаешь, я, честно, очень люблю сноуборд.
Да.
И периодически, когда я выхожу на балкон... Я смотрю на сноуборд, потом я смотрю за окно, потом опять уже грустно смотрю на сноуборд.
А трассы же есть, Лёш, специальные?
Есть специальные, да, даже, я бы так сказал, искусственные трассы,
да,
куда
да,
можно
да.
съездить, но на это все нужно время. Дело в том, что, ну, конечно же, приятнее.
А так ты с подъезда, что ли, прямо?
Ну, у меня рядом есть горнолыжный комплекс, поэтому я могу просто сходить и почувствовать.
Но сейчас он пока нема, да?
Его ну, нет. Как бы...
Он естественный.
Он естественный. Что-то там есть, но когда глядишь за окно и видишь там голый асфальт и лужи, конечно же, настроение покататься куда-то испаряется. Есть у нас звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Доброе утро, Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич, слушаем.
Действительно, много говорят, как похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине. Но мало говорят, как Сергей Семенович похорошел при Москве. Вот что мало говорят.
Спасибо, но мы не обсуждаем Сергея Семеновича вообще сейчас. Мы вообще-то про надежду и отчаяние, вы помните, у нас голосование идет. Леш, мы будем подводить его итоги или еще немного дадим?
Давай еще немножко дадим слушателям проголосовать. Просто напомню, что 134-21-35 это у нас надежда, 134-21-36 это отчаяние. Те, кто к нам только присоединился и не понимает, о чем идет речь,
а вам не нужно понимать, просто абстрагируйтесь. Просто вот просто вам в лоб вопрос, и вы за секунду должны ответить, надежда или отчаяние. 134-21-35 или 134-21-36. Пожалуйста. Наш слушатель что-то не радует, раздражает шикарные украшения. В Москве столько все горит и сверкает. Электроэнергия должна быть бесплатной. Это 177-й.
Катя нам пишет, в целом не могу год назвать плохим. Все близкие и родные живы, но я летом побегал со здоровьем, прибыль в этом году минимальная, потери обидные, серьги с бриллиантами и сапфирами потерял, и неделю назад безвозвратно ушел клатч крокодиловый с телефонами, деньгами и документами.
Может, это он лишний был, не знаю, нет? Надежда умирает последней, Владимир Бонд пишет, Надежда выбирает Вадим такси, а, что еще, 500, ну... Снова деньги, да, деньги очень заботят наши слушатели, но я понимаю, что это тревожный вопрос, но вы знаете, так каждый год, это не какое-то новшество, всего на 12% больше в этом году потратили, просто все подорожало, и чтобы хоть как-то то же самое создать настроение, как в прошлом году, в 2018, в этом году потратили на 12% больше денег.
Знаешь, про клатч крокодиловый сразу вспомнил. Вчера в паблике в одном ВКонтакте района было сообщение, что, друзья, тут
нашелся
у одного из
клатч?
Домов... Нет. Крокодил сидит один, никуда не уходит. Крокодил в центре города вечером.
Ну, как-то с ним что-то сделали?
Не знаю, надеюсь, что...
Клатч.
Клатч нашел свой новый дом или старый. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Игорь, вот Московская область.
Да, Игорь, надежда или отчаяние?
Конечно, надежда, да, надежда на лучшее, и мне вообще нравится в последнее время. Вот, и в Московскую область хочу спасибо сказать руководству все же. Я далек от власти совсем, вот, я предприниматель мелкий. Так вот, в Щелковском районе, например, делают тротуары, освещение. В других районах то же самое, в Московской области, где никогда не было тротуаров, там ни в царское, ни в советское время. Не ельцинская, вот теперь наконец делают. Вот, очень хорошо и спасибо.
Спасибо. Мелкий предприниматель.
Доволен 2019 годом.
Да, ну видите, у каждого свои. И если напоминать про ВЦИОМовское исследование, то там почти половина тех, кого спрашивали, назвали год трудным для страны.
Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро, Вася. На самом деле хотел бы поспорить, я вот просто занимался и коммерцией в свое время. Вот, и в 90-е годы помимо службы. Кто пашет в праздники, это прежде всего говорит о том, что доход не постоянный, то пусто, то густо. И это справедливо, вне зависимости от того, там, тем более человек сказал с апреля месяца, у него там что-то начало расти. Но это вообще не знаковый период, чтобы обнадеживать нас, большинства так называемых отчаявшихся, в кавычках, я скажу почему потом. То, что нам надеяться стоит на такое стабильное процветающее будущее. Понимаете, из числа отчаявшихся, я думаю, это катализатор того, что это не совсем отчаявшиеся люди, но это на самом деле прагматики и максималисты, которые, может быть, поставили какие-то задачи, но они не выполнили, в том числе и среди предпринимателей, благодаря тем пагубным факторам, которые упираются в том числе в увеличение налоговых различных ставок. Вот. И поэтому действительно прагматики почему? Ну, мы видим, что происходит вне пределов нашей любимой родины, в ее, так называемых, внутренних делах. И поэтому в любом случае человек адекватный не рассчитывает, но, по крайней мере, не включает еще большего худшего положения, в том числе ассоциируя все на себя, чтобы не выглядеть в этом будущем глупцом в своих глазах. Поэтому они ни от чего, ни любой, в том числе миллиардеры не застрахованы, когда теряют миллиарды долларов, а, как правило, вот показали статистику, у нас много миллиардеров лишились огромных состояний. И поэтому я считаю, что то, что это то, что вот этот процент высокий отчаявшихся людей, это не говорит о том, что они пессимисты. На самом деле у нас очень много прагматичных людей.
Спасибо.
Спасибо. Ну вот хочется, знаешь, спросить, а в деньгах ли счастье?
Да? Ну, нет?
Нет, да?
Не знаю.
Мне кажется, нет. Мне хочется спросить у слушателей, а что же хорошего у вас случилось в этом 2019-м? Году.
Вот 755-й пишет, что мечтаем 2020-го в Мытищах появится метро.
Кстати, в Балашихе тоже обещают, но не в 20-м, мечтаешь? А в принципе, да, мечтаю.
В
очень.
Принципе.
Не в 20-м, да, говорят, что когда-то у нас метро будет. Я слышал это, кстати, когда я еще в школе был, и сейчас тоже слышу, но очень надеюсь и жду.
Угу, замечательно. Что хорошего-то случилось? И давай уже подводим итоги голосования, прям даже интересно.
Прям, вот ты как считаешь, что у нас там случилось?
Я думаю, Надежда победила.
Надежда победила. Хочешь еще подождем?
Победила Надежда?
Хочешь еще подождем?
Нет, ну давай сейчас.
На самом деле нет.
Серьезно?
На первом месте у нас оказалось отчаяние. Но, в принципе, они почти ноздря в ноздрю. 49%.
А, ну ладно, не так.
Проголосовала за Надежду.
50 на 50, да?
Ну, почему? 49 на 51 будет. Ты же любишь цифры, ты же...
Я люблю их округлять. Там 49, наверное, с чем-то, да? Можно до 50 округлить.
Нет, 49 ровно.
А,
вот, и 51 у нас все-таки выбрали отчаяние. Отчаяние у нас на первом месте. Тем не менее, Вадим Такси пишет, что Надежда. Вот.
Я оптимист, Катя пишет нам, наша слушательница, все будет хорошо, и сердечко отправляет. Конечно, потому что как корабль назовешь, так он и поплывет. И по поводу, кстати, предыдущего слушателя, который говорил, вот там показатели прибыли с апреля, это ничего не значит, и вообще все может обвалиться. Ну, события есть, то есть прибыль увеличилась, и только ваша... как сказать, желание, а как расценивать это событие. Можно грустить по этому поводу, говорить, что это ничего не значит, и все равно обвалится, а можно, наоборот, радоваться тому, что увеличилось же. Ну а что? Ай, харьковчанин нам снег отправляет. Это вы где, харьковчанин?
Поделитесь.
Это в Подмосковье?
Скорее
в Москве?
Всего, Московская область.
Московская область? Все, заснежило все, запорошило.
Это значит что? Значит, зиме хотя бы в Московской области быть?
Да.
Здравствуйте, вы в прямом эфире.
А, это Курск!
Ну, что же вы нас...
Да, здравствуйте.
С праздником, с наступающим вас.
С наступающим и вас. А надежда или отчаяние у вас присутствует?
Не, надежда. Надежда вообще не постыжается. Надежда, она умирает последней.
Правильно. И?
Ну, все, чтобы счастье было, здоровье. Развивалась ваша семья, говорит Москва. Ну, как бы, все хорошего вам.
Спасибо.
Спасибо. Да, хотелось бы вот еще раз задать вопрос, что хорошего произошло в этом году у вас? Ну, хочется поделиться все-таки позитивными эмоциями, а то что-то началось все отчаяние на первом месте.
Ты знаешь же, учат, что любое событие, даже плохое, можно как-то так вывернуть.
Интерпретация, да.
Понять, для чего оно произошло, и какие-то моменты для себя положительные. Так что можно интерпретировать, да, по-разному.
Здравствуйте, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Ребят, еще прямо, да, одну ремарочку, деревенский парень. Вот не знаю, у кого там что прибавляет, вот ты много с кем общаешься с ребятами, да, начиная там от стройки, торговли, ну все просаживаются, вот абсолютно все, и в банках зарплата не повышают, нигде, все, я не знаю, у кого там что прет, все говорят, надо больше работать, работаю больше, как и работал, но абсолютно ничего не прибавляется.
Спасибо, опять вопрос интерпретации, потому что не прибавляют, это значит не уменьшают. А чем плохо то, что не уменьшают, а хотя бы остается как есть? А?
Вот. А всё. Что случилось у вас в этом году? Здравствуйте, как вас зовут?
Доброе утро. Доброе.
Доброе.
С надеждой или отчаянием, я даже не знаю как.
Вот, Кать, для тебя этот год был надеждой или отчаянием? Что самое яркое произошло с тобой, хорошее, в этом?
Была и надежда, и было отчаяние, конечно.
Ну вот, Владимир Бонд, мой маленький сынулька выучил первый стих для Деда Мороза. Для меня это событие. Видишь?
Да, а кто-то нам писал, когда мы еще только начинали сегодня программу, что сын сказал, говорит Москва первый раз.
Первые два слова.
Я не знаю, насколько первые два слова, но первый раз он сказал их вместе, в каком-то контексте, говорит Москва. И это тоже событие для нашего слушателя.
Ну, что еще хочется сказать, что, в принципе, действительно нужно...
У тебя надежда или отчаяние, скажи мне?
У меня...
Этот год.
Надежное отчаяние.
Отчаянная надежда, боже мой.
Ну что ж, прервемся на новости и вернемся к вам. 10:35 в российской столице. Утро на «Говорит Москва» продолжается. И продолжают его вести Екатерина Родина
и Алексей Ясенев. Мы сейчас поговорим, поскольку обещали нашим слушателям, была смс-ка о том, что посмотрите, вот госстатистика предполагает, что к 36-му году у нас уменьшится население. Да, говорят, Федеральная служба государственной статистики. К 20-му году в стране будут проживать, к 20-му году, то есть уже буквально через несколько дней будут проживать в стране 146 миллионов 700 тысяч человек, к 2036 году 142 миллиона 900 тысяч человек. Это значит, сколько за 16 лет уменьшится население на 4 миллиона.
Угу.
И еще накануне к нам приходил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Он был у нас в программе «Умные парни». Так вот, в эфире нашей радиостанции он говорил, что во всех бедных обществах много детей и увидел связь роста благосостояния с падением рождаемости. То есть он говорит, если у нас падает рождаемость, то увеличивается благосостояние. Это мировая тенденция, но это во всех обществах так. Если рождается ребенок в конкретной семье, какой бы уровень дохода ни был, то все равно эта семья опускается ниже
лишние
уровня
траты,
дохода.
Больше трат, я бы так сказал, наверное.
Ну, конечно, и тем более, в общем, каждый последующий ребенок ухудшает экономическое положение семьи среднестатистически. Ну, во-первых, нашим слушателям зададим вопрос, так это или нет, то есть они на себе это почувствовали или нет. Ну, вот Федоров уточнил, давай, если хочешь цитату. Согласно статистике, после рождения ребенка социальное положение российской семьи обычно понижается. Мы живем в высокоурбанизированном обществе, люди о себе много думают и заботятся, гедонизм им тоже не чужд, они для себя хотят по жизни. Прекрасно понимают, что родить ребенка это только начало, далее его нужно одеть, обуть, воспитать, обучить, и все это будет продолжаться или 20, а то и больше. Но это почему у нас там некоторые не рожают детей, потому что хотят именно пожить для себя.
Ну, это уже популярная, да, фраза «пожить для себя», и число так называемых, как это модно сейчас говорить, child-free, выросло очень сильно.
Серьезно? Вот я не понимаю. Я смотрю вокруг себя и вижу столько детей, столько в колясках, ну, то есть торговых центров, где семьи там по 5 детей. У меня ребенок ходит в сад, да там какая каждая вторая? Я не знаю, у всех есть братья и сестры.
Ну вот это возможно, да, зависит от окружения, опять же, да, с кем ты общаешься, да, и наблюдаешь количество детей.
Просто среди моих знакомых, подруг. Вот если просто окинуть взглядом вообще всех тех людей, с которыми я общаюсь, у большинства есть дети.
У меня же ровно обратная ситуация, то есть детей фактически ни у кого нет, и все твердят о том, что да, надо пожить для себя. Вот когда встану на ноги, хотя уже, в принципе-то, все у человека есть, и квартира, и машина.
Ну, то есть ты думаешь, когда человек говорит, поживу для себя, встану на ноги, а потом и, то это потом никогда не наступит, так?
Возможно, так. Но хочется тебе вопрос задать. Вот по поводу удара по бюджету семейному. Ощутила ли ты на себе с появлением ребенка в семье, то, что твое материальное состояние ухудшилось?
Ты знаешь, когда ребенок маленький, особо нет, потому что если там естественное скармливание, ты только там подгузники, особо ты никуда не выходишь, если ты мама, там не работаешь, у тебя не нужно тратить деньги на еду по дороге, на транспорт, то есть как-то можно. А когда ребенок растет, знаешь, маленькие дети – маленькие проблемы, большие дети – большие проблемы. И он уже ест, как ты, то есть ты идешь в ресторан, тебе не нужно не только за себя платить, но и за ребенка, который ест в два раза больше, чем ты, мальчик хоть и маленький. Ему нужно одеваться, и он стаптывает сандалии гораздо быстрее, чем ты, потому что ты столько не бегаешь. И ему покупать нужно одежду чаще, потому что, например, взрослые так не растут быстро. Они могут в джинсах походить года два, а ребенок не может. Они ему будут шортами. Ну, конечно, можно это использовать, отрезать и так далее, примудриться. Но да, памперсы опять цена, деревенский парень. Да, я помню, в 2014 году 700 рублей пачка стоило японских, корейских, да, японских, какие-то модные, я уже забыла, боже мой. А в нынешних временах сколько стоит? На 1000 рублей выросла цена, 1500 рублей где-то пачка таких подгузников.
Это вот к тому, что один из моих малочисленных друзей, имеется в виду те, у кого есть дети, он как-то попросил, я шел к нему, он говорит, слушай,
подгузники купи.
Купи, пожалуйста, подгузники. А у меня в голове было, ну да, ну что там, ну 300-400 рублей, наверное. Я захожу, говорю, здрасте, мне, пожалуйста, вот. А я в них ничего не понимаю еще, мне его дают, значит, пачку, ага. И говорят, с вас там что-то, говорит, 1000 с чем-то. Говорю, сколько? За что?
А еще, ладно ты, у которого детей нет. У меня муж, ребенок-то общий, в магазин. Давай игрушку хорошую купим. Конечно, игрушка, детский магазин с игрушками. И я говорю, вот эту. Он говорит, нет, давай хорошую, нормальную, большую. Говорит, вот этот, давай робот, какой классный. Потом, сколько стоит? Там 8000 рублей? А. Какую ты предлагала, говорит, игрушку до этого? Потому что игрушки — это реально очень такое удовольствие дорогое.
Затратное.
Да.
Тем более, кстати, вот сейчас, да, перед Новым годом,
да,
когда
просишь
что-то купить.
Ну, не просит у Деда Мороза, конечно. Приходится как-то оправдываться, что Дед Мороз что-то как-то где-то. Ну, не просит же у тебя, мам, денег нет, ну, как бы понятно. Я у Деда Мороза попрошу, что Дед Мороз-то принесет.
Вот как оправдаться? Давай лайфхак родительский.
Никак покупать, копить. Я не знаю, мне легче так.
Напомню, контакты нашего прямого эфира 8-495-73-73-94 и 8, телефон для ваших звонков. СМС можно отправить по номеру плюс 7-925-888-8948 и телеграм говорит МСК-бот. Есть у нас звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло.
Алло, да.
Здравствуйте.
Убавьте, пожалуйста, приемничек.
Знает, там нет, я дверь вроде прикрыла. Доброе утро.
Доброе утро.
Вот такая чудесная тема о деточках.
Чудесная, но только говорят, каждый ребенок понижает социальный уровень семьи.
Я слышала я ваши стоны про памперсы, про то, про...
Так мы не стонем.
А для меня главное, чтобы этот ребенок появился. Сейчас родители боятся... Ох, начиная от родов вспоможения, потому что соцсети просто, ну, кончая прививками, переполнены этими драмами, трагедиями. Больного ребенка проморгали, диагноз не поставили, на руках умер, и все явные события, понимаете?
Мальчик, так и про взрослых так же.
Поставить не могут, мальчик умирает от пневмонии. Роженица там окровавленная лежит, никто не подходит, умирает вместе с ребенком.
Ну, вы серьезно, вы думаете, что такие истории как-то влияют на решение, рожать или не рожать?
А вы как думаете?
Я думаю, что нет.
Страх накладывается. Не, ну подождите. Если у вас вызывает оторопь стоимость памперсов и стоимость машинки, то смерть реальная, когда два трупа, мать, дитя, там все, отец обезумевший, все это в соцсетях, это не влияет?
Спасибо. Я думаю, что нет, потому что можно тогда и замуж не выходить, потому что мужья, вон, закон о насилии, что там нам рассказывают. Можно тогда, я не знаю, какие-то страшные... Вообще можно подвести под любую вашу жизненную историю, все происходит в этом мире, все происходит в России, в каждом уголке какие-то странные ситуации. Можно на корпоративы не ходить. Историю, да, Лёш?
Конечно,
когда
недавно
вот
была.
Недавно была, просто все сидят, и тут женщина решает просто выйти в окно. Это что? Можно тогда вообще ничего не делать. Можно сесть дома, не вылезать из-под одеяла, потому что если считать, что каждое вот такое решение, оно влияет на ваше решение в вашей жизни, судьбе. Но все же должно основываться на каких-то своих внутренних ценностях, моральных. Если я хочу ребенка, меня ничего не остановит.
Мы сейчас говорим, да, скорее больше о том, ну, более таком, можно так сказать, мягком контексте, да, повлияет это на ваше материальное положение или нет. Из-за этого вы, может быть, не хотите заводить ребенка.
Дети — это дорого, но прекрасно. А цена на цена на подгузники, да, и так далее. Материнский капитал заставляет рожать, потом развод, пишет мечта. И еще 235-й пишет, что раньше связывали так: чем лучше образование, тем меньше детей. Чем хуже образование, тем больше детей. Вывод: надо вводить... необразованность народа. Ну, нет. Ну, Федоров, кстати, говорит, что, например, если вы представитель среднего класса, у вас рождается ребенок сейчас в России, вы тут же автоматически вылетаете в так называемый нижний средний класс.
Угу.
Видите, материнский капитал сохраняется, потому что его-то пытались, ну, никак не пытались, а он все равно был в свое время введен как временная мера для поддержки семей, которые решают завести второго ребенка. Но его каждый год продлевают. Зачем? Для того, чтобы эту поддержку пролонгировать. И я вот как раз на него рассчитывала. Говорили, что 20-й год станет последним, но хорошо, что это не так.
А что думаете вы, спрашиваем мы у слушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Кстати, у меня сегодня у сына 15 лет.
Вас поздравляем. Отлично, вас видите, новогодние подарки и подарки сыну, все смешалось, и в два раза больше нужно тратить деньги,
да,
перед Новым годом.
Ну, вы знаете, я вам вот что хочу сказать. На самом деле, смотря как относиться к ситуации, если по бюджету, опять, сейчас в школе, вот мы учимся, да, ну, сын учится, естественно, когда начинаем закупать, ну, как бы не будем по 100 раз одно и то же говорить, там, по одному предмету одни тетрадки, учебники, дополнительные карты, по-другому, другому. И то есть именно сейчас, что, наверное, люди думают, тяжело, почему? Потому что раньше мать и ребенок были социально защищены, И в школу как бы надо было по минимуму. А сейчас только бабки относи. Вот,
ну, а что имеется в виду бабки относи? Ну, сейчас тоже можно. Во-первых, школу берут в любую. А, даже если вы там из другого города. Хорошо, можно, как бы, образование бесплатное. Что вы имеете в виду бабки относи? Это не какие-то нелегальные взносы?
Нет, послушайте, давайте, я вам объясню.
Давайте.
Вот смотрите, у нас вот 2-3 года назад, мы в нашем классе, у нас как бы девчонки здесь собрали свой фонд. Ну, для чего-то покупать, какие-то дополнительные материалы в школу. То, что учебники выдали, это отдельная история. Вот, и значит, вот совсем недавно мы скидывались в соседний класс, объясню ситуацию. Значит, там мама 4 ребенка и отец умер. И вот, и на собрании чисто по-пацански решили как бы помочь, потому что там 4 ребенка и...
ну, это ваше решение, так.
Да, наше решение, правильно. А женщине каково? Каждый предмет дополнительно, какие-то рассады, дополнительные материалы. То есть нужно купить доп. Какие-то книги, дополнительные материалы, дополнительные карты какие-то, чтобы именно ребенка подтягивать по знаниям. Потому что сейчас как бы в школе, ну, скажем так, тяжело, грузит, а нужно все это дело освоить.
Спасибо. Спасибо, мы поняли вас, но я все-таки думаю, что это без конкретики. Вот это вот такое расхожее выражение, когда вот ты деньги несешь в школу, сборы и очень много. Ну, у меня есть знакомые, которые там минимально тратят на школу, да, придется что-то потратить, но это не такие баснословные деньги, это не институт. Институт там может быть несколько сотен тысяч рублей в год, да?
Если платное.
Если платное, а можно же на бесплатное поступить. Но вообще всегда есть альтернатива, даже если вот там про Мэрисы говорят, хорошее качество, там все. Есть альтернатива. Есть дешевые подгузники. И не такие уж совсем плохие. Если одевать ребенка, если куда-то водить, все равно есть альтернатива. Есть кружки, есть секции футбола там различные по 5-7 тысяч рублей в месяц. А есть при школах государственные, там можно платить несколько тысяч рублей или там 1000 рублей в месяц и тоже водить ребенка. Всегда есть альтернатива, нужно только поискать, если оптимистично смотреть.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Анатолий.
Да, у меня 2 детей. Скажу, что когда они появились на свет, я не ощутил такого, что вот прям провал у нас появился по бюджету, потому что, ну, как бы вот эти средства, которые ты зарабатываешь, они тратятся на счастье. И то бишь, когда ты ребенку что-то покупаешь, ты покупаешь, видишь эти счастливые глаза, даже эти памперсы, пусть они ему все равно, но ты понимаешь, что это нужно для ребенка, и ты покупаешь себе счастье, во-первых,
да,
в первую очередь. И это самое главное. Деньги нам нужны для счастья. Но хочу сказать, я вот живу около Москвы, в Подмосковье. В чем проблема? Как бы в садик пошла старшая дочка в этом году. Начались вот эти поборы, которые мы тут же пресекли. Вот просто я всем советую. Я сходил к заведующей, все объяснил. Родительский комитет на место поставил. Все, и мы теперь живем спокойно и счастливо.
Ну, вообще запрещено же даже родительскому комитету собирать деньги. Вообще, если узнают, то обещают дать по шапке.
Мы дальше узнали, написали в комитет вот этот, как образование, что положено ребенку. Вот как предыдущий звонивший говорит, что нужно то, все. Вообще на все это деньги выделяются. И нам пришел целый перечень, чего выделяется, чего не выделяется. Всем советую быть поактивнее, и вы платите налоги. А налоги расходуются уже на это. Вы узнавайте, на что идут ваши налоги. И последний момент. Еще какие проблемы. Очень мало, вот в Балашихе мы живем, кружков бесплатных. Их нет вообще в нашем районе Новое Измайлово. Вот с этим большая проблема. Дочка ходит на английский платно, ходит в театральную школу в Москву, мы ее возим бесплатно. Ну вот в нашем районе просто нет.
Я там это, наверное, особенность района, потому что вот все равно разные, даже продленки отличаются по городу.
У нас в Балашихе там один есть дом культуры, но а Балашиха огромная, она просто невероятно огромная. И я на месте власти подумал, что дети все-таки это наше будущее. Я еще прям секунда, я сам с периферии Самурской области, город Райчихинск, просто деревня. Ну там столько было кружков, и цирк, и шахматы, и до сих пор это сохраняется, я не знаю, на каком там уровне, похуже даже, чем в 90-е сейчас сохраняется, но сохраняется. Почему вот здесь, вот Москва, где все деньги,
Вот так все на минимальном уровне.
Ну, спасибо большое. Спасибо. Я знаю, что район от района отличается, и везде, да, разные кружки, разные, знаешь. Иногда с юга Москвы приезжаешь на север, а там даже другие автобусы другого цвета, и думаешь, боже мой, куда я попала? Совсем другой город.
Как слушай, будто... ну я могу сказать в защиту Балашихи, да, как человек, который там...
Ты на кружки там ходишь?
Я там ходил на кружки, ну, так как я там вырос, да, я прекрасно помню свою юность, да, или школьные годы, когда у меня была музыкальная школа, когда у меня был кружок радиотехники, какой-то самолетный кружок тоже был, который мне не особо-то был интересен, но просто потому что все ходили, и я туда ходил. Театральный кружок точно так же был. Ну, не знаю, насколько сейчас ситуация изменилась в городе, но, судя по звонкам, может быть, все-таки зависит это дело все от района, потому что действительно Подмосковье растет, застраиваются новые районы, и инфраструктура в них только появляется.
Да, и где-то там есть, вот разговариваешь в каком-то районе, в школе есть кружок там по футболу, где-то дзюдо, и там некоторые хотят дзюдо, а у них только футбол. То есть, ну да, но все равно есть какой-то маломальский выбор, правда? Я не знаю, опять же, как смотреть на ситуацию? С оптимизмом или с пессимизмом? С надеждой или с отчаянием?
Как вы смотрите на эту ситуацию? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Олег. Да, Олег. У меня 5 деток.
Отлично.
Ну да, но я не молодой папа, мне уже 45 лет, и вот младший из детей родился 3 месяца назад.
Ух ты!
Я счастливый человек.
Поздравляем вас вообще, я даже не знаю, что тут добавить. Но как, каждый ребенок понижал социальное положение вашей семьи, если по чесноку?
Вы знаете, если по чесноку, мне очень понравился вот предыдущий парень, который высказывался. Он про абсолютно счастье? Прав. Когда ты тратишь, да, деньги на своих детей, на своих близких... И гораздо больше я их профукивал до осознания.
Вот, да, не замечали куда. А тут...
Абсолютно так.
Да, спасибо большое, спасибо. Вот Нилс пишет, да, памперсы в первую очередь покупаешь для себя, чтобы избежать дополнительной работы, конечно. Мне мама так говорила, как бы люди старшего поколения. Это для себя все излишки. Замотал в пеленочку, еще раз потом, если нужно, много пеленочек можно порезать, обработать краешек на машине, подстрочить, и все будет нормально.
Слушай, а если двигаться дальше, говорить про игрушки уже, да, это опять же родители многие возмещают себе все то, что не увидели в своем детстве, да?
Я
опять
рекомендую же тем, кто хочет ощутить новую жизнь и как-то счастье увеличить в своей жизни, да, родить ребенка, потому что с ним можно играть незазорно в куличики, в самолетики, в поезда, и вы будете чувствовать себя просто счастливцем.
Это точно так же, как мой товарищ покупал своему сыну, которому еще год не исполнилось, он покупал действительно там игрушки на радиоуправлении, вертолеты дорогие, ему же надо сказать, куда?
Сын дорастет, да.
Дорастет. А для кого это уже все понятно.
Это правда.
Здравствуйте. Поговорили.
Да. Дети — это абсолютно непредсказуемые расходы в будущем, пишет Скиф. Непредсказуемые. Ну да, что у нас непредсказуемо? Вот тут вот и вышел с клатчем из крокодиловой кожи.
А клатч убежал.
Непредсказуемо потерял. Потеряла. И что? Тоже непредсказуемые расходы. Причем тут дети? Все у нас жизнь такая непредсказуемая, что где доходы, где расходы, не разберешь.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Могли бы быть. А вот теперь еще раз скажу здрасте очередному слушателю. Как вас зовут?
Здравствуйте. Владимир, славный город Дмитров.
Так.
Двое детей у меня, И в принципе, еще бы я бы хотел. 45 лет мне. Вот. Но супругу просто жалко. И поэтому, и как даже вот не особо смотришь на, я имею в виду, на материальное положение. В принципе, нормальное оно, материальное положение, что я считаю, что с одним было бы ребенком, что со вторым. Оно как-то это дело все по ходу идет. И может быть, что-то это дается даже свыше. Вот появился у тебя, вот третий бы появился, и у меня бы не ухудшилось, скажем так, материальное положение.
А скажите, пожалуйста, вот нам в эфир последние вот несколько минут, да, звонят счастливые отцы, которые говорят, у меня там 2-5 детей, и все хотят еще, но почему тогда по стране много тех, кто не хочет детей? У нас наблюдается падение рождаемости, государство принимает меры, там материнский капитал и так далее, а по прогнозам службы статистики у нас на 4 миллиона населения страны через 15 лет уменьшится. Почему такая тенденция?
Почему не хотят? Это не могу я вам сказать, почему. В моем окружении везде как минимум по 2 детей. У меня вот родные, ну, в смысле, товарищи. И, ну, как минимум 2. 2-3. 2-3. У одного 4 даже есть, да. Вот. И с одним ребенком, например, ну, я вот буквально, ну, может быть, вот одного, если так вспомнить. И то, может быть, это пока, скажем так. Почему это происходит, не знаю. Не знаю, почему происходит. Кстати, присоедините меня в класс этот. Тоже хочу я вступить в класс в этот «Счастливых отцов».
Да, конечно, мы виртуально, вы там уже, отлично.
Спасибо, и хочется, наверное, узнать, может быть, среди слушателей, да, у нас сейчас позитивные были звонки, счастливые родители, счастливые отцы, может быть, есть те, кто не хочет детей и может ответить, почему? Плюс 7-495-73-73-94.
Ну, то есть вы взвешенное решение для себя приняли, то есть можете, условия есть, то есть там, ну, вот нет. Главное, чтобы дети были здоровы, пишет нам Владимир. Мне 30, супруге 32, дочь 8 лет, у нас ипотека. Если кто-то из нас потеряет работу, то не сможем платить ипотеку, поэтому не можем иметь второго, но хотим, пишет Алекс.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Мечта, пишет, потому что звонят. Боже. Да, здравствуйте, Москва. Андрей, вот. Что да, у вас по детям?
Ну, у меня трое детей, вот, по, как бы, по, не знаю, мое мнение следующее, то, что, наверное, мало пропаганды, среди моих знакомых очень много людей, у которых там много детей, у кого нет детей. И по наблюдениям так, у кого в молодости, там, до 25 появились дети, у них уже потом двое, трое и четверо. А у кого там после 25 нет детей, ну и, как правило, потом и не появляется.
Перегорают, потому что уже как-то...
Привыкли просто одни быть.
Да, уже большую часть жизни.
Ну, уже, видимо, как-то так. У меня сестра тоже 30 лет, а она без детей до сих пор. Замуж не вышла, живет, так сказать, для себя. Вот у меня трое. Так что все нормально. Наверное, среди молодежи надо пропаганду вести, и плюс детей мы как-то воспитываем.
Ну, пропаганду государственную, но опять же, будут говорить, ага, пропагандируют нам детей, рожайте, а где поддержка и так далее, все равно, что не дашь, все равно мало.
Это, да, и плюс воспитание, дети у нас, скажем так, возраст взросления отодвинулся. Раньше мы взрослые уже 18 были, а теперь взрослыми уже к 25-26 стоит.
А потому что мы учимся в 11 лет теперь в школе, и может случиться так, что вашему ребенку 18,5-19, а он еще школьник, но уже не ребенок.
Ну вот да, поэтому мое мнение, наверное, такое по этому поводу. А по поводу социального статуса, каждый ребенок, ну у меня первый ребенок 20 лет появился, вот последний год назад родился, мне уже 33 было. Так что
а вот в 20 лет
и доходы растут вместе с количеством детей, так что одно без другого все равно не может.
А в 20 лет не страшно было?
Не сложно было, даже вот так, наверное, сказать.
Ну, да нет, на самом деле. Появилась цель, скажем так, ребенка обеспечить. И, наверное, даже больше толчок дало.
Спасибо. Спасибо. Мне 35, детей нет, потому что работы нет. 372 пишет, как же уверенность в будущем, 235. Мечта вообще, я уже говорила, называют и тех, кто звонят буржуями, и типа много денег, поэтому много рожают, ну вот не знаю. А как заводить детей, спрашивает Владимир, когда неизвестно, сможешь ли ты завтра прокормить. Ситуацию в стране видели? Ну, вы знаете, вот если так думать, то... А если... родить, то и прокормить, может быть, и получится.
Да? Это называется, что возможности появляются именно с причиной. Ребенок может стать своеобразным катализатором, толчком в жизни. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня Максим зовут. Вы знаете, абсолютно непонятно. Вы говорите про детей, вы сначала определите, что такое семья. Семьи нету, к сожалению, никакой.
Где?
Понимаете?
Вообще, семьи в принципе...
Нет. Ну, вообще нет никакой семьи, понимаете, вы разговариваете про каких-то детей, и вы не говорите, что сейчас в России 85% разводов вообще-то. Какие дети? Вы просто вот 85%
разводов... Ну, то есть, если развод, дети как бы не нужны, да? То есть, если...
Да, я уверен был, что это женщина будет говорить, а не мужчина, понимаете, да? Если развод, женщина получает на карточку алименты и находит себе нового товарища, понимаете, если развод. И из 85% 70% по инициативе женщин. То есть, как правило, вы говорите про детей. Как правило, правильно, женщина рожает ребенка, разводится, на карточку получает. И...
Спасибо. Спасибо большое. Как интересно наш слушатель думает, да? Уже женщины специально рожают детей, чтобы потом деньги на карточку
получить. Но мы же хотели альтернативное мнение.
И главное, 85%. Да, и большинство женщин рожают, чтобы получать потом деньги на карточку. Слышали, женщины, в
вот
чем нас обвиняют?
Позитивной
просто
ноте.
Надо
будем
ответить.
Ставить точку.
Ну ладно,
да,
давай поставим точку.
Напомню, что работали для вас Катерина Родина.
И Алексей Ясин.
Всем хорошего дня, пока.